образуя фантастический круг, в центре которого сидела моя бабушка, играющая вальс. Вальс жизни, вальс свободы. Вот такая была моя война и музыка времен войны. И такие были удивительные проявления благородства и милосердия, которые перевешивали и давали надежду на выживание. И гораздо сильнее всех самых страшных ужасов. С наступающим Днем Победы! Будьте счастливы и цените человеческую доброту. С вами был Дмитрий Менченок.
Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Менченко. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: мне нравится. Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полдень.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Добрый день. В Красноярском аэропорту Емельяново усилены меры безопасности. Сегодня утром в полицию поступил анонимный звонок о заложенной бомбе. Взрывное устройство якобы находится на борту лайнера, который вылетает на север. По крайней мере, так заявил звонивший. В пресс-службе аэропорта сообщили, что полиция и спасатели на месте. Сейчас идет обследование самолетов и здания аэровокзала. В расписании изменений нет. Москвича проверяют на принадлежность к террористическим организациям. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» и ссылается на собственные источники в правоохранительных органах. Напомню, что житель столицы был задержан накануне на Домодедовской улице. Его вычислили в ходе отработки оперативной информации в рамках операции «Антитеррор». При обыске в квартире подозреваемого оперативники нашли 5 килограммов взрывчатки, тротиловую шашку, 15 мобильных телефонов, 2 паспорта, различные печати и доверенности. Посмертная фотография лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена в ближайшие дни может попасть в распоряжение СМИ. По сведениям британской газеты Daily Telegraph, этот снимок уже был передан ряду американских конгрессменов. Сенатор Келли Эйот уже рассказала, что никаких сомнений в том, что на фотографии изображен именно бен Ладен, у нее не возникло. Как сообщалось ранее, президент Барак Обама решил не публиковать посмертную фотографию бен Ладена, чтобы террористы не смогли использовать ее для пропаганды. В Минске начался суд над экс-кандидатами в президенты Беларуси Владимир Никляев и Виталий Ромашевский. Их и еще четверых оппозиционеров обвиняют в участии в массовых беспорядках в столице после выборов 19 декабря прошлого года. На них в четвертый раз подряд победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция обвинила власти в фальсификации результатов голосования. При разгоне манифестации милиции были задержаны несколько сотен человек, в том числе и граждане России. Судан в спешном порядке размещает дополнительные части пограничных войск и другие воинские подразделения на границе с Ливией. Правительство опасается, что на фоне обострения отношений с Триполи возможны переброски оружия в ливийской территории в Дарфур. В этом городе, в этом регионе на северо-западе Судана, у границы с Ливией, с 2003 года продолжаются военные действия между правительством и повстанческими группировками, которые требуют отделения. По данным ООН, за это время конфликт унес жизни уже около 300 тысяч человек. Тем временем Франция за полтора месяца участия в международной операции в Ливии истратила уже 50 миллионов евро. По информации газеты «Фигаро», именно такую цифру назвал сегодня глава военного ведомства Жерар Лонге, выступая перед Национальным комитетом по вопросам обороны. В целом, в этом году Министерство обороны Франции планировало истратить 900 миллионов евро на все операции за пределами страны. Однако, как отмечают эксперты, в случае затягивания конфликта в Ливии этой суммы может оказаться недостаточно. Перезахоронение останков 124 воинов Красной Армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны, состоялось сегодня в Воронежской области. Летом 1942 года там шли ожесточенные бои с фашистскими войсками, которые рвались к Сталинграду. Останки советских солдат были обнаружены поисковиками, которые проводили здесь вахту памяти. С помощью медальонов и обрывков документов удалось установить фамилии 12 погибших. Поисковики передали результаты своих находок в военкоматы с тем, чтобы найти родственников погибших. Добавлю, что в Воронежской области находится несколько десятков крупных мемориальных комплексов, где покоятся солдаты Великой Отечественной. Авиация МЧС успешно провела операцию по доставке грузов на российскую дрейфующую станцию «Северный полюс» 38. Полярники получили продукты, топливо и новое оборудование, с помощью которого они будут измерять радиационный фон в арктических широтах. Доставка грузов на станцию впервые возложена на МЧС. Пилоты удивили ученых, сумев в условиях плохой видимости посадить самолет с первого захода. Приземление на небольшой ледовой площадке считается одним из самых опасных этапов подобных операций. Минеральная вода Боржоми может быть допущена на российский рынок в том случае, если Грузия обеспечит высокое качество этого продукта. Об этом заявил сегодня главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил значительное число подделок, которые нелегально реализуются под брендом Боржоми. При этом Онищенко не уточнил, где именно изготавливается поддельная минералка в Грузии или же в России. Скафандры советских космонавтов Алексея Леонова и Геннадия Стрекалова выставлены на аукцион Бонэм в Нью-Йорке. Скафандр Леонова, в котором он провел исторический полет в составе миссии «Союз Аполлон» в 1975 году, оценивается в 150 тысяч долларов. Оба скафандра из коллекции семейства Forbes, которое купило их на аукционе в Нью-Йорке от российских производителей еще в середине 90-х. Об этом сообщил агентство РИА Новости представитель дома Бонэм.
Голос России. Новости.
Сейчас я расскажу вам о погоде. Сегодня в Сиднее плюс 17 градусов, солнечно и ясно. В Мельбурне плюс 14 без осадков. В Кёльне, а также в Амстердаме 18 тепла и облачная погода. В Париже сегодня ясно, плюс 20 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Воздух прогреется только до 9 градусов. В Москве, возможен небольшой дождь и до 19 градусов тепла. Карина Минина, Голос России.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Эльмира Мирзоева. Манчестер Юнайтед – второй финалист Лиги чемпионов. Команда Алекса Фергюсона в ответной полуфинальной встрече разгромила Шальке 4-1. Все подробности у Александра Ниценко.
Обострившаяся борьба в чемпионате Англии за титул заставила сэра Алекса Фергюсона рискнуть, выставив на ответную встречу Шальке второй состав. В грядущем финале Лиги чемпионов из него точно попадет лишь вратарь Ван дер Сар. Вероятнее всего, компанию ему составит лишь креативный Нани, хотя и он в последнее время нерегулярно оказывается на поле с первых минут. Любопытно, что немцы не особенно верили в свой шанс, поскольку трио их основных футболистов, защитники Матип и Сарпей, а также форвард Эду, тоже не попали в первые 11. Впрочем, к 26-й минуте все вопросы о победителе противостояния были сняты, когда Гибсон шикарной диагональю в разрез защитников вывел 1-1 с Нойером Валенсию. И счет стал 1-0 в пользу хозяев. А до этого напряжение и закрытость игры ощущалось. Когда оковы ответственности за результат пали, футболисты заиграли в свое удовольствие. И спустя 5 минут Гибсону улыбнулась удача в виде ляпа Нойера, от рук которого мяч срикошетил в штангу, затем в сетку ворот. Отрадно, что Шальке не остался сухим, и Хурада один мяч к перерыву отыграл. А второй тайм стал бенефисом бразильского опорника Манчестер Юнайтед Андерсона. Южноамериканец сколь блестяще смотрелся на старте сезона, сколь ужасно после того, как перенес травму и едва вернулся в строй. Думается, для него дубль ворота Нойера оказался весьма кстати. Сперва он со второй попытки пробил голкипера Шальке из штрафной площади, а затем послал мяч в пустые ворота после тонкого паса Бербатова, установив окончательный результат 4-1 в пользу МЮ. Немцы сопротивлялись как могли, и Ван дер Сару действительно пришлось потрудиться, чтобы не пропустить еще. На трибунах, кстати, был замечен наставник Барселоны Хосеп Гвардиола. Однако, что именно для себя он почерпнул в этой встрече, осталось загадкой. Ведь успеха манкунианцы добились дублирующим составом.
Теперь в решающем матче Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед сыграет с Барселоной. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Лондоне. ФИФА может изменить сроки натурализации футболистов. С просьбой облегчить процедуру выступила Футбольная федерация Объединенных Арабских Эмиратов. На заседании Конгресса ФИФА 1 июня рассмотрит вопрос о сокращении с 5 лет до 2 срока проживания футболиста на территории страны. В случае изменения устава ФИФА игрок старше 18 лет уже через 2 года жизни в другом государстве сможет выступать в национальной команде. Сегодня в Словакии сборная России по хоккею проведет первый матч квалификационного раунда чемпионата мира. Команда Вячеслава Быкова сыграет в Дании. Начало в 22:15 по московскому времени. Сегодня в Казани будут сыграны первые партии турнира претендентов на шахматную корону. В соревнованиях принимает участие 8 гроссмейстеров, среди них и двое россиян. Владимир Крамник и Александр Грищук. В четвертьфинале Крамник сегодня черными сыграет с Таймуром Раджабовым. Грищук также черными встретится с Левоном Ароняном. Победитель соревнований проведет матч с чемпионом мира Вишанандом. И это все о спорте.
Двенадцать часов 8 минут в Москве. В студии Мария Кулаковская. С вами Русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Фотография убитого Бен Ладена все-таки может появиться в СМИ. Мы узнаем мнение по этому поводу блогеров. Перемирию в зоне Азербайджана-Карабахского конфликта исполнилось 17 лет. И ситуацию в регионе обсудим с генеральным директором Фонда эффективной политики Кириллом Танаевым. Сразу подробности.
«Голос России».
Посмертная фотография лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена в ближайшие дни может попасть в распоряжение СМИ. По сведениям британской газеты Daily Telegraph, этот снимок уже был передан ряду американских конгрессменов. Сенатор Келли Йотта уже рассказала, что никаких сомнений в том, что на фотографии изображен именно Бен Ладен, у нее не возникло. Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама решил не публиковать посмертную фотографию Бен Ладена, чтобы террористы не смогли использовать ее для пропаганды. Напомню, в начале мая президент Обама озвучил сенсационную новость. В результате успешной спецоперации был уничтожен Усама Бен Ладен, который на протяжении 10 лет выступал в качестве главного символа угрозы международного терроризма. Уже несколько дней вокруг этого события ведется самое активное обсуждение, в котором участвуют и политики, и эксперты, и простые люди. Комментарии и мнения со страницы российских интернет-блогов читала Наталья Королева.
Блогосфера. Лучшее за неделю.
Усама Бен Ладен, лидер исламской террористической организации Аль-Каида, после взрыва зданий Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, был признан террористом номер один в США и других странах. Американские спецслужбы пообещали выдать 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет его аресту. И такие данные поступили в августе прошлого года. Они подтвердились уже в марте 2011 года. А в конце апреля Барак Обама приказал захватить Бен Ладена. Операция была проведена американскими морскими пехотинцами, и во время перестрелки террорист номер один был убит. Мир потрясен этой сенсационной новостью. Казалось бы, время успокоиться, но не тут-то было. Вокруг этой операции ведутся нешуточные дискуссии. Слишком уж много вопросов и неясностей во всем этом. Российские блогеры, среди которых немало экспертов и политологов, пытаются досконально разобраться в этом деле. Интересно, что интернет-общественность ставит вообще под сомнение тот факт, что убит именно Бен Ладен. Читаем Рут 3000.
Ликвидированный в Пакистане лидер Аль-Каиды Усама Бен Ладен был опознан на месте неназванной женщины, которая, как предполагается, являлась одной из его жен. Опять это предполагается. А может, не было и самой женщины? Может быть, только предполагается, что она опознала якобы своего мужа?
А другой блогер, ПР Которо, замечает следующее.
Тело самого известного террориста в мире так и не было предъявлено американскими морскими котиками. Почему анализ ДНК специалисты США сделали моментально? А вот видео и фото убитого главы террористической сети Аль-Каиды не предоставили. Даже завещание готовы опубликовать, но более достоверных данных не представляют.
Вокруг этого обстоятельства в благосфере также много споров и вопросов. Некоторые интернет-пользователи свои сомнения подкрепляют ссылкой на то обстоятельство, что эксперты агентства France Press также усомнились в подлинности фотографии убитого. А тело погибшего террориста кремировали и развеяли в море, чтобы избежать создания культового места для террористов. Читаем заметку Publist.
Такая спешка выглядит, мягко говоря, странно. Складывается ощущение, что это было сделано специально, как будто чтобы замести следы. Если хотели, как говорят, избежать возникновения Мекки для террористов, могли бы просто вывести тело в специальную лабораторию и предъявить экспертам и общественности.
Но попадаются и такие блогеры, которые, наоборот, поддерживают такой поступок. Например, Гидасов.
Бен Ладен получил то, что заслужил. От него не должно оставаться даже следа, даже намека, что он действительно чего доброго не стал идолом, великомучеником для мирового терроризма. Поэтому я не вижу тут никакой спешки.
Но споры не умолкают. Вечером во вторник Белый дом внес корректировку в обстоятельства гибели Усама Бен Ладена. Как выяснилось, командос застрелили его безоружного. Это, по мнению некоторых блогеров, подрывает прежние заверения американских властей, что террориста номер один рассчитывали взять живым. А некоторые аналитики, преимущественно уже в мусульманских странах, говорят, что теперь недоверие к США только усилится. Масло в огонь подливает и британская газета The Daily Mail, сообщившая со ссылкой на пакистанскую разведку, что главарь Аль-Каиды якобы был застрелен на глазах своей 12-летней дочери. Так что разбираться во всем этом клубке противоречий экспертам придется долго, отмечают блогеры. Российские же парламентарии считают, что в ближайшее время можно ожидать всплеска террористической активности и волны терактов по всему миру в отместку за смерть лидера Аль-Каиды. Но эта волна, отмечают они, быстро сойдет на нет, поскольку с убийством Бен Ладена очевидно произойдет разобщение международной террористической структуры. А вот еще один любопытный аспект, на который обращают внимание в благосфере. Читаем в Артика.
Сведения об уничтожении Бен Ладена появились удивительно вовремя. В следующем году Америка будет отдавать голоса за кандидатов в президенты, а Барак Обама наверняка будет вскоре еще и кандидатом. И не в последней, должно быть, очередь общественностью будет рассматриваться вопрос касательно эффективности проведения многолетних и очень затратных операций в Ираке, Афганистане, а теперь и в Ливии. На фоне все крепнущего беспокойства о будущем, военное присутствие по всему земному шару просто обязано принести яркие и масштабные результаты.
Безусловно, продолжает дискуссию интернет-пользователей. Уничтожение террориста номер один, пожалуй, самый яркий пример эффективности борьбы с мировым терроризмом. Хочется надеяться, пишут многие, что с уходом из жизни Бен Ладена террористическая сеть будет ослаблена. Шансы на это есть, согласны и эксперты. В России же приветствовали серьезный успех США, достигнутый в борьбе с международным терроризмом. Возмездие неизбежно настигнет всех террористов. При этом в Кремле подчеркнули, что существенный результат может принести только совместная, объединенная борьба с глобальным терроризмом. Обсуждайте в благосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Благосфера.
Перемирию в зоне Азербайджана-Карабахского конфликта исполнилось 17 лет. 5 мая 1994 года при посредничестве России, Киргизии и Межпарламентской ассамблеи СНГ в столице Киргизии, Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения подписали протокол, вошедший в историю урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта как бишкекский.
независимо.
Кирилл Валерьевич, вот вы отметили о том, что в зоне соприкосновения сторон сейчас чуть ли не ежедневно раздается стрельба.
Ну, я так не сказал, но ежедневно, но раз в неделю, конечно, стреляют.
Да, но и в Азербайджане при этом делают воинствующие заявления, в том числе и президент Алиев. И многие эксперты уже говорят о том, что ситуация может накалиться до такого состояния, в котором она находилась до подписания этого договора о прекращении огня. Вот как вы считаете, могут ли возобновиться военные действия?
Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что действительно не только ведь определенную позицию в этом конфликте занимают страны и их руководители, но и существует очень жесткая, однозначная и нетерпящая двусмысленности общественное мнение как с армянской стороны, так и с азербайджанской. И, конечно, это не могут не учитывать политические лидеры. Сегодня Азербайджан достаточно успешная экономическая страна, которая может себе позволить достаточно серьезные деньги тратить на вооружение, на подготовку вооруженных сил и так далее. И, конечно, это вот экономический рост и возможности, которые он дает, создают в обществе некую иллюзию того, что можно как-то очень быстро раз-два и решить эту проблему военным путем. Президент Алиев эти настроения понимает, и он не может их не учитывать в своей политике. Именно поэтому основная задача, например, посреднической миссии Дмитрия Медведева, которую он ведет достаточно активно вот, именно в Нагорно-Карабахском конфликте, заключается в том, чтобы удержать стороны от перехода конфликта в горячую фазу и добиться того, чтобы все-таки вопросы трудно, но двигались потихоньку, шаг за шагом, именно в рамках диалога и переговорного процесса.
А как вы оцениваете вообще российское участие? Ведь если вспомнить, то договор о прекращении огня был подписан при посредничестве России в том числе, да?
Ну, безусловно, российская сторона играет очень большую роль в разделении сторон. Это, конечно, нередко используется, опять-таки, сторонами в качестве спекуляций. Вы можете почитать в азербайджанской прессе массу текстов по поводу того, что если только Россия скажет, то, в общем, все решится. Точно так же вы можете почитать в армянских СМИ точно такую же точку зрения, только с прямо противоположным знаком, что если Россия решит там и скажет, то все разрешится. Но позиция России заключается в том, что договориться должны Азербайджан и Армения. А мы можем только помочь им в этом процессе, не более того. Поэтому, если говорить сегодня, то роль России именно в том, чтобы, будучи стратегическим союзником и той, и другой страны, и имея с ними очень серьезные и хорошие отношения, многоплановые, и экономические, и политические, и с Арменией военно-стратегические, то мы можем, конечно, должны играть и пытаемся играть, стараемся роль посредника, который способствует появлению взаимопонимания, а также поиску точек, по которым стороны готовы хотя бы о чем-то договариваться. Потому что замечу, что долгие годы, в общем-то, в принципе, практически не было ни встреч, ни серьезного диалога.
Кирилл Ильич, вот все-таки, как вы считаете, как долго будет сохраняться вот этот нынешний статус-кво? И вообще есть решение проблемы Нагорного Карабаха?
Ну, есть, конечно, как бы такое вот желание, чтобы все хорошее или какие-то проблемы разрешались вот как можно быстрее. И чтобы вот такие конфликты типа Нагорного Карабаха все-таки разрешились. Но мне кажется, что вот в ситуации, когда существует очень жесткая позиция народов, существует очень жесткая позиция элит, общественного мнения. Существует, все-таки не забываем, что это Кавказ, и между и в Карабахе пролилась кровь, и с той, и с другой стороны. И покуда эта кровь жива, покуда она стучит в сердца тех, кто воевал, разрешение этого конфликта будет крайне сложным.
Кирилл Валерьевич, я благодарю вас за освещение этой темы. Скажите, пожалуйста, у меня еще есть к вам один вопрос уже по свежему событию, имеющему, если только региональное отношение к предыдущей теме. Вот сегодня Медведев внес на ратификацию в Госдуму договор с Азербайджаном о госгранице. Он закрепляет линию прохождения сухопутной границы от точки стыка госграницы России, Азербайджана и Грузии до Каспийского моря. Эта линия соответствует бывшей административной границе между Дагестанской ССР и Азербайджанской ССР. Россия является первой страной, с которой Азербайджан подписал договор о госгранице. Это произошло 3 сентября прошлого года. Скажите, пожалуйста, вот насколько важен этот документ и что он меняет в наших отношениях?
Он ничего не меняет, он только подтверждает их позитивный вектор добрососедства и союзнические отношения. В принципе, для любого суверенного государства граница является святым понятием. И урегулирование пограничных вопросов с соседями является очень важной составляющей частью суверенитета любого современного государства. И здесь добрая воля со стороны двух стран и такое конструктивное сотрудничество играют очень важную роль. Поэтому это важное действие со стороны России, подтверждающее самые позитивные, самые добрые намерения в отношении России и ее политики на Кавказе.
Кирилл Валерьевич, я вас благодарю. Я напомню, что у нас на связи был генеральный директор Фонда эффективной политики Кирилл Танаев.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
К другим событиям. Угроза отмены шенгенских соглашений, тяжелая экономическая ситуация в Греции, Ирландии и Португалии, спор европейских столиц об участии в охоте на Каддафи. С таким грузом Евросоюз подошел к празднованию очередной годовщины своего существования. 5 мая страны ЕС отмечают День Европы. Вообще-то праздников под названием День Европы 2. 5 мая 1949 года был создан Совет Европы, и спустя почти 20 лет эта дата была объявлена памятной. Однако есть в истории ЕС и более значительное, по мнению его лидеров, события. 9 мая 1950 года была принята декларация Шумана, документ, положивший начало объединению сталелитейной и угольной промышленности Франции и Германии. Так появилось первое европейское сообщество. Но только в 2008 году было решено считать 9 мая днем флага ЕС. Так что отмечать День Европы можно целую неделю, было бы настроение. А его-то как раз европейцам и подпортили. Есть и в европейском организме вялотекущие отрицательные процессы, такие, например, как отсутствие Конституции. Основной закон Союза стран ЕС до сих пор так и не смогли принять. Его роль пока исполняет Лиссабонский договор. Периодически потрясают Европу и острые заболевания. Так некоторые члены ЕС до сих пор не могут отправиться от последствий глобального кризиса. Греция и Ирландия уже получили грамотные кредиты от своих соседей, а в среду было объявлено, что Международный валютный фонд по согласованию с Брюсселем перечислит 78 миллиардов евро Португалии, который, кстати, управляет временное правительство. Прежний кабинет ушел в отставку после того, как парламент не согласился с предложенным министрами режимом жесткой экономии. В такой непростой ситуации руководство ЕС преподнесло себе еще один неприятный сюрприз. Ведущие европейские столицы ввязались в военную операцию против Ливии, точнее, против лидера Джамахирии Муаммара Каддафи, тем самым взвалив на себя добавочное политическое и финансовое бремя. А побочные эффекты этой войны стали еще большей проблемой, чем сама ливийская операция. Поток беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки вызвал трения между странами Евросоюза, вплоть до остановки железнодорожного сообщения и пересмотра шенгенских соглашений. Еврокомиссия накануне праздника обсуждала, как остановить поток нелегальных иммигрантов, хлынувший через Италию в другие страны ЕС. Правда, официальный представитель комиссии Оливье Баи уверяет, речь не идет о том, чтобы приостановить шенгенские соглашения, ведь это часть договора о Европейском Союзе, а чтобы приостановить его действия, надо из этого союза выйти. Тем не менее, симптом для Единой Европы весьма тревожный, как, впрочем, и все другие вышеперечисленные, и разбираться в причинах болезней европейцам надо как можно скорее. Так считает президент Российского совета национальной стратегии Михаил Ремезов.
Если европейцам удастся сделать Европейский Союз целостным экономическим пространством за счет пошлин на границах, инструментов внешней торговой политики, то будет легче и лидерам, и отстающим. И точно так же с миграцией. Если Европейскому Союзу в целом удастся сформировать жесткую протекционистскую политику, направленную на ограничение и сдерживание иммиграции, то это снимет почву для конфликтов между отдельными странами ЕС. Если Европейский Союз не становится субъектом самостоятельной политики, защищающей единое европейское пространство, то он рискует распасться.
Кризис, конечно, назревает, однако говорить о крахе ЕС рано. Слишком крепкие связи между странами-старожилами Евросоюза. Это отметила в интервью «Голосу России» эксперт кафедры сравнительной политологии МГИМО Елена Пономарева.
Заявления политиков, прежде всего итальянских и французских, о возможности введения ограничений шенгенских соглашений, конечно, заставляют задуматься о перспективах Союза и говорить о начале краха, разрушения Евросоюза рано. Дело в том, что очень сложные, проникающие существуют экономические отношения между странами Евросоюза. Теперь же, как показал, кстати, и ливийский кризис, повязаны в буквальном смысле уже кровью.
Пока же Евросоюз всем старается показать, что бодр, юн и растет. На днях Европарламент принял рекомендацию по принятию в состав ЕС Болгарии и Румынии. Окончательный вопрос может быть решен уже в июне. Можно назвать это подарком ко Дню Европы. С одной оговоркой, пока восточные страны стремятся в ЕС, западные пытаются разобраться с минусами подобного объединения. Надеемся, разберутся. Нужен как прошлогодний снег. Так в России говорят о чем-то абсолютно бесполезном. Это выражение обрело новый смысл в Сочи. Готовясь к Олимпиаде, там прошлогодний снег решили заготавливать впрок. При необходимости его будут использовать на лыжно-биатлонной трассе во время зимних игр 2014. Строгие правила МОК требуют весомых гарантий того, что снежных проблем не будет. Обычно страховкой является искусственный снег, который обеспечивает специальные установки. Но беда в том, что работать такие пушки могут только при температуре не выше 2 градусов мороза. Если отрицательной температуры нет, то снег таким образом сделать нельзя, поясняет Владимир Макаренко, заместитель гендиректора компании «Газпром Социнвест», которая ведет строительство олимпийских объектов.
Есть другие технологии, когда делают снег при температуре там, плюс 15 градусов, но это делают специальное помещение, в котором искусственно делают отрицательную температуру, и там этот снег заготавливают. А вот те технологии, которые применяются на открытом воздухе, когда вот стоит там открытая снежная пушка или снежное ружье, нужно, чтобы обязательно была отрицательная температура. Но нас просили сделать, обеспечить гарантию, что мы сможем сделать снег, если даже не будет отрицательной температуры.
Этой гарантией может стать прошлогодний снег. Его решили заготавливать и сохранять по достаточно простой, но эффективной технологии. Как объяснил специалист, снег укладывается на землю, утрамбовывается ротрактами, горными тракторами и сверху накрывается опилками. Тонкость лишь в том, что они должны быть из определенных пород деревьев.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму договор о границе между Россией и Азербайджаном. Ожидается, что этот документ закрепит линию прохождения сухопутной границы от точки стыка госграниц России, Азербайджана и Грузии вплоть до Каспийского моря. Добавлю, что договор был подписан в Баку еще 3 сентября прошлого года. Россия стала первой страной, с которой у Азербайджана подписан договор о госгранице.
Власти Сирии начали вывод войск из города Дераа, который стал ареной столкновений демонстрантов и сил правопорядка. По данным агентства «Франс-Пресс», город у иорданской границы в 120 километрах к югу от Дамаска покинул конвой из 40 единиц бронетехники и грузовиков с солдатами. Толчком к волнениям в Дераа в середине марта стал арест школьников, которые писали на стене антиправительственные лозунги. Люди вышли на улицы и требовали освободить подростков. Затем акции протеста перекинулись и на другие сирийские города. По официальным данным, в столкновениях погибли уже 78 солдат и полицейских, а также 70 гражданских лиц. Более 20 полицейских и свыше 70 получили ранения сегодня в результате взрыва на юге Ирака. Террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с полицейским участком в городе Эль-Хилла, административном центре провинции Бабиль, сообщает РИА Новости. Во время активной фазы операции США и союзников в Ираке Эль-Хилла входила в так называемый «треугольник смерти». Это районы южнее Багдада в провинциях Бабиль и Анбар. Там практически ежедневно происходили теракты против иностранных военнослужащих и сотрудников местных силовых структур. Этим летом в российских оздоровительных лагерях отдохнут 500 детей из Японии. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он отметил, что в Приморском крае будет организована отдельная смена для японских ребят. Также в рамках интернационального обмена в российских лагерях будут отдыхать дети из Индии, Китая и Северной Кореи. Маленькие россияне из Дальневосточного федерального округа в свою очередь отправятся на отдых в Китай. Онищенко пояснил, что это ответный визит. 2 года назад российская сторона принимала китайских ребятишек, которые пережили ужасное землетрясение в провинции Сычуань. Карина Минина, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Хроника жизни русскоязычной части интернета. Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги, о которых говорят. Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет». «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Нужен ли киберпространству киберкодекс? Таким вопросом задается Рунет на этой неделе. Причина – Международный форум по информационной безопасности, который накануне состоялся в Германии. Там Россия предложила разработать киберкодекс – свод универсальных правил поведения в мировом информационном пространстве. Правда, США к этой идее отнеслись без особого энтузиазма, пишет газета «Коммерсант». Среди пунктов, которые Россия хотела бы увидеть в Международном киберкодексе, положение о недопустимости автоматических ответных ударов. Поясню. Отследить источник кибератаки крайне сложно. Китайский хакер, к примеру, может сидеть в интернет-кафе Новой Зеландии и через российскую инфраструктуру проводить атаки по объектам во Франции. Существующие международные нормы не дают ответа на вопрос, кого в этом случае считать агрессором и какие ответные действия вправе предпринимать пострадавшая сторона. Эта проблема проявилась в полную силу 4 года назад во время атак на эстонские правительственные ресурсы после скандала с бронзовым солдатом. Тогда члены НАТО впервые задумались о том, что делать в случае мощной кибератаки на одну из сторон Альянса. Эстонские политики были твердо убеждены, что агрессором была Россия, и требовали возмездия. Однако доказать, что атаки были развязаны российскими структурами, так и не удалось. А впоследствии было установлено, что большая часть трафика шла через серверы вне территориальных границ России и даже через эстонскую инфраструктуру. Российские эксперты опасаются, что невозможность точно определить агрессора может позволить третьей силе, заинтересованной в эскалации конфликтов, стравливать между собой ведущие кибердержавы. Еще одна вещь, которая должна найти отображение в киберкодексе – введение более жесткой ответственности за распространение противозаконного и деструктивного контента, детской порнографии и пропаганды терроризма, а также запрет на так называемые «закладки» – вредоносные коды, заложенные производителями в компьютерные программы с целью активации их в нужный момент. Нельзя сказать, чтобы эти идеи нашли понимание у ведущей кибердержавы мира – США. Некоторые объясняют это тем, что на Западе, в первую очередь в Штатах, инициативы России по введению правил ограничению гонки вооружений и предотвращению конфликтов в киберпространстве воспринимают как стремление более слабой, но амбициозной и быстро развивающейся стороны ограничить возможности более сильной. Но это не значит, что тема международной кибербезопасности закрыта. В ближайшие месяцы она будет обсуждаться на нескольких ведущих мировых площадках G8 и G20, ОБСЕ и ШОС. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова. «Голос России».
Программа «Рунет». «Голос». Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии русской службы Армен Гаспарян. У нас сегодня в гостях координатор Государственного патриотического клуба «Единой России», депутат Государственной Думы Ирина Яровая. Ирина Анатольевна, я рад вас приветствовать в нашей студии.
Взаимно. Здравствуйте.
Ирина Анатольевна, так вот получилось, хотя говорить об этом, в общем, страшно, что каждый год в преддверии 9 мая Россия очень активно сталкивается с попытками пересмотра истории. Прямо вот начиная, наверное, с начала апреля и вплоть до 9 мая. Вот показательно ведь то, что дело Кононова, да, ведь оно не закончено, и надо добиваться реабилитации человека. Даже не самого Кононова на самом деле, а реабилитации по большому-то счету получается всей Красной Армии, потому что ведь на место Кононова завтра могут поставить любого. Вот это что сегодня мы наблюдаем в ряде стран Восточной Европы? Это короткая историческая память? Попытка забыть о том, что было 66 лет назад и какой ценой человечество добилось победы над нацизмом? Или это все-таки просто такая политика, желание ущипнуть или укусить Россию?
Вы знаете, я думаю, что вообще тема, которую мы сегодня обсуждаем, и тот вопрос, который вы задали, они чрезвычайно серьезны, и они очень важны для понимания. Причем очень важны для понимания молодого поколения. Потому что те события, которые сегодня происходят по поводу исторического прошлого, это может быть только первое ошибочное впечатление о том, что это касается только прошлого. Несомненно, это действия политиков. Несомненно, это инструментарий, который они выбрали. Несомненно, объектом посягательства выбрана не случайно Великая Победа, и не случайно в качестве посягательства избрана методика оболгания, а желание превратить из победителей-освободителей в оккупантов и завоевателей, и, конечно же, предъявить претензии молодому поколению. Поэтому, на мой взгляд, это не случайности. Это события, которые происходят, в частности, в прибалтийских странах, они все очень логически, последовательно взаимоувязаны. И то, что происходит с памятником советскому солдату, бронзовый солдат, и дело Кононова, несомненно, точку в истории которого ставить очень рано, это все события, о которых сегодня нужно очень всерьез говорить, а именно с молодым поколением, потому что это желание осудить их, не только ветеранов. И, собственно говоря, меня очень насторожило и обеспокоило то, что по факту, когда состоялось решение Европейского суда по правам человека, к сожалению, молодежь особо-то не прореагировала. И для нас это серьезный сигнал, сигнал к тому, что есть несколько предположений. Либо молодые ребята не знают историю нашей страны, и, следовательно, не идентифицируют себя как защитники победы. Быть наследниками победы просто... Для этого не нужно ничего делать. Для этого достаточно раз в году вспоминать о великом празднике, говорить слово «спасибо»
и надеть георгиевскую ленту.
И дай бог гордиться хотя бы тем, что у нас есть деды, которые подарили нам мир. Но гораздо сложнее защитить эту победу, гораздо сложнее быть верными памяти, гораздо сложнее пронести внутри себя это и не позволить никому, нигде, никогда осквернять. Поэтому это уже вызов современной России, несомненно.
Вот если посмотреть на ситуацию, то она в достаточной степени, в общем, парадоксальная. Государство тратит, в общем, значительные усилия на международной арене, да, чтобы не допустить пересмотра истории Второй мировой войны. Да, собственно говоря, выводы Нюрнбергского военного трибунала в ряде стран пытаются тем или иным способом нарушить. При этом в самой Российской Федерации за последние годы появилась и сформировалась тоже совершенно определенная прослойка людей, которая занимает позицию, в общем, достаточно близкую к тем, которые мы наблюдаем сегодня в Прибалтике. Да, ведь полки наших книжных магазинов заставлены, в общем, весьма и весьма своеобразными изданиями. Да, мы периодически наблюдаем попытки в той или иной степени оправдать коллаборационизм. Мы наблюдаем за тем, что уже наше молодое поколение россиян, Об этом вот мы давеча говорили с Владимиром Всеславовичем Мединским. Он не может назвать даже цифру погибших в годы Второй мировой войны.
Ну, вот что же делать-то? Вы знаете, да, вы вот много сказали, вот давайте расставим акценты. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что конкуренцию в мире никто не отменял и никогда не отменит. И то, что были, есть и будут недобросовестные политики, которые будут прибегать к недобросовестным методам, это очевидно. И совершенно очевидно, что Россия должна быть всегда готова к этим вызовам, независимо от того, от кого эти вызовы исходят. И если сегодня от прибалтийских стран исходят посылы опровержения исторических фактов, оболгания итогов Второй мировой войны, осквернения памяти ветеранов, пересмотра даже итогов Нюрнбергского трибунала, значит, Россия как государство и мы как граждане должны быть готовы защитить историческую правду. И поэтому не нужно питать иллюзий, когда некоторые говорят, что мы тут граждане мира. Да что вы! Вообще-то любое государство воспитывает граждан своей страны. И мы должны об этом всегда помнить. И попытки нивелировать, дискредитировать, вытравить в молодом поколении ощущение самосознания гражданского, национального самосознания, уважительного отношения к истории нашего Отечества, это все не шуточные вещи. И если говорить о том, почему сегодня в нашей стране, где, казалось бы, на генетическом уровне должна быть просто непереносимость к любому насилию, отторжение, естественно, возможно вообще даже появление литературы, появление молодых людей, сторонников нацизма. Почему это происходит? Да потому что, давайте вспомним историю, в 90-е годы, ведь что было сделано самое страшное? Было совершено дерзкое покушение на ценностные ориентиры. Они как раз и были поставлены под сомнение. И появились учебники, написанные на зарубежные гранты, вследствие обучения по которым и появилось поколение, которое не знает историю страны и не знает в том числе историю Второй мировой войны. Поэтому это все взаимосвязано. Это все взаимосвязано. И сегодня мы, когда слушаем нашего президента, слушаем нашего лидера Владимира Владимировича Путина, мы ведь всегда ощущаем высокую ноту национального самосознания, да, приверженности национальным приоритетам страны. Вот это должно быть в каждом из нас. И в системе школьного образования все-таки должна быть общая история. Не интерпретированная история к тому, как захотелось и кто как в учебнике написал, а общая история об общих исторических фактах. Потому что школа – это уникальный социальный институт, который объединяет детей, который закладывает общие представления о добре и зле, о героях, о поражениях и победах. И очень важно, чтобы наши дети понимали друг друга, и не закладывался конфликт еще на стадии формирования личности, когда будут сообщаться недостоверные факты об истории нашей страны.
Ну, в этой связи, что нужно теперь делать государству, чтобы выправить каким-то образом эту ситуацию? Что, гайки завинчивать? Выражаясь вот совсем простым языком.
Нет. Вообще, завинчивание гаек – это совершенно не метод, который может повлиять на осмысленное отношение человека к жизни. Запугать? Ну, это, слушайте, если человек под воздействием запугивания что-либо совершает, нужно понимать, что он внутри себя способен на принципиальные иные поступки. Нет. А воспитание? Воспитание. Поэтому, говоря о том, через что сегодня можно и нужно воспитывать, меня, например, очень порадовало, что все-таки прошел первый общероссийский съезд учителей истории. Понимаете? Потому что бесконечные дискуссии, которые есть в научной среде, они должны, и они будут всегда. Но очень важно, чтобы в школе наши дети все-таки получали учебник истории Отечества, из которого бы они точно знали, да, когда началась война, кто были героями, кто был оккупантом, кто был победителем-освободителем. Поэтому очень важно, чтобы появился все-таки общепредметный учебник. Вот это мое глубокое убеждение. Потому что когда рассуждают на тему, что кто-то ограничит право выбора ребенка, слушайте, а у ребенка сегодня нет права выбора. Ему один учебник предлагают в школе. Вот учебников на полке в магазине вы увидите десятки, а ребенок учит в школе учебник один, который ему дали, который он не выбирал, не выбирала его семья. То есть ему дали и все. А ребенку, который учится в школе через дорогу, дали другой учебник. А ребенку, который живет с ним в одном подъезде, но учится на другом конце города, еще третий учебник. И получается, что трое ребятишек, живущих по соседству, которые дружат, вместе играют, получают три разных учебника и три разных видения могут получить совершенно об одних и тех же исторических фактах. Это же полная ерунда. При этом мы же прекрасно понимаем, что информационное пространство сегодня насыщенное, огромное, свободное, оно сохраняется. и там можно получить любую информацию. Но если говорить о системном образовании, о воспитании, то все-таки должны быть определены общие подходы. Ну и, конечно же, роль средств массовой информации. Конечно, это вопрос, знаете, такой, наверное, самый сложный. У нас не принято говорить, я вот встречалась как-то со студентами, которые обучаются на муниципальном государственном управлении, о том, что те люди, которые обладают властью, они должны быть патриотами с большой буквы. Потому что, ну, я не верю в то, что человек может быть полезен как чиновник и как журналист в том числе, потому что это же четвертая ветвь, это же общепризнанная.
Четвертая власть, да.
И официально, неофициально, но все это в обществе признают. Значит, если нет вот внутренней гражданской ответственности и нет любви и уважения к своей стране, не думаю, что в таком случае эти люди смогут транслировать что-то созидательное, что-то, что позволяло бы всем нам чувствовать плечо, локоть друг друга и быть сопричастными к судьбе своей страны.
Вот во времена, когда я учился в школе, было это в конце 80-х годов, еще в Советском Союзе существовал так называемый образовательный канал, где в том числе показывали какие-то исторические программы для школьников. Ну, некое такое пособие для домашнего образования. Может быть, нам сейчас надо тогда на государственном уровне попытаться возродить некую такую преемственность?
Знаете, ну, во-первых, мы предлагали создать образовательный канал, потому что я думаю, что это, безусловно, было бы очень полезно. И потом, вот говоря о современном образовании, в том числе и дистанционном, да, ведь образовательный канал мог бы выполнять еще важнейшую такую миссию, когда лучшие ученые, да, лучшие представители системы образования из науки давали бы, собственно говоря, открытые уроки, которые были бы доступны всем, от Камчатки до Калининграда. И, конечно, это было бы бесценно. Но вы знаете, мне думается, что нужно говорить и о всех других источниках информации, и о телевизионных, и о радиовещании, потому что вообще-то у нас, если говорить о социальной ответственности, если говорить о том, что эти каналы и средства массовой информации работают в России, ну, странно, если они будут насаждать совершенно другие ценностные установки. Это принципиально неправильно, это разрушительно, это очень опасно. И, кстати говоря, ребенок ведь не должен постоянно находиться в состоянии обороны. Вот понимаете, когда ему в школе говорят правильные вещи, когда в семье, если все нормально, дают правильные установки, то он должен тогда выдерживать огромный натиск и давать огромное сопротивление на ту волну негативной информации, которая на него наваливается из средств массовой информации. Мне кажется, не нужно человеку находиться в состоянии вот такой обороны и войны со СМИ. Мне кажется, СМИ в этом смысле должны быть тоже созидательны. Вот понимаете, позитивно-созидательны. Это, кстати, гораздо более сложная миссия, чем нести негатив. Это гораздо сложнее. Вот достучаться до ума, сердца, благородных чувств гораздо сложнее, чем апеллировать к потребительским низменным каким-то чувствам в человеке. Это гораздо сложнее. Поэтому, мне кажется, вот такую высокую планку очень важно, чтобы ставили перед собой и журналисты.
Ну, вообще, это в краткосрочной перспективе можно будет достичь?
Вы знаете, на мой взгляд, вот мы предлагали сделать как такой серьезный шаг в сторону этого, попытаться заключить некий общественный договор. И мы даже разработали концепцию духовно-нравственного воспитания, которую рассматривали у нас на Совете по качеству образования, который создан «Единой Россией», и предлагали его направить президенту как некую основу для общественного договора. В принципе, вот мы же уже с вами этого коснулись, здесь через принуждение ничего не получится. Только через доверие, через уважение, и через память, и через желание построить общее будущее. Вот это такие мостики, которые нас всех связывают, и они должны быть. Ведь сейчас обратите внимание, я прилетела недавно с Камчатки, было вербное воскресенье. Я заехала в храм, который там есть в Елизовском районе. Это, чтобы было понятно, областной центр город Петропавловск-Камчатский, есть Елизовский район. Трудно было зайти туда. Там было так много людей с детьми разных возрастов. Я прилетела в Москву. Я вчера иду по газетному переулку, и там тоже есть храм, и закончилась служба, и оттуда вышло очень много людей, очень много. О чем это говорит? Что сегодня общество испытывает дефицит от как раз образцов высокой нравственности. И люди идут в храмы, и люди возвращаются к вере, потому что им это нужно. потому что это жизненная потребность. Это не потому, что их кто-то заставил, не потому, что их кто-то обязал, дал разнарядку или еще что-то там. Более того, это даже в некотором смысле идет в диссонанс и в противоречие с тем, что они видят в СМИ. Да? То есть семейные ценности, семейные традиции, духовно-нравственные основы – это то, на что сегодня сформирован естественный запрос в обществе. И задача этот запрос поддержать, поэтому я думаю, что это возможно уже сегодня. Абсолютно точно.
А вот говоря о том, чтобы поддержать, насколько я понимаю, одним из фундаментальных камней этого может стать вот тот фонд, которым вы планируете сделать, да, как у меня записано, координация государственной поддержки и финансовая подпитка антифашистам.
Ну, вы знаете, это что-то какое-то такое примитивно упрощенное название. На площадке Государственно-патриотического клуба партии «Единая Россия» сразу после, к сожалению, ухода из жизни Василия Макаровича Кононова к нам приехал адвокат Михаил Иов, и мы с ним постоянно взаимодействовали. И мы обсуждали как раз вопросы с тем, а что дальше? А что дальше? Вот был ветеран, который и после 45-го вынужден был вести войну, не свою войну. Он вел войну, защищая честь и достоинство советского солдата, солдата-освободителя. И он ее вел честно, открыто, искренне до последнего дня. И когда было принято решение Европейского суда по правам человека, ведь наш президент сказал о том, что это вообще покушение на нормы международного права. И когда у нас был правительственный час, выступал министр юстиции, я ему тоже задала этот вопрос. Почему? Почему бездействуем? Потому что это не вопрос частных интересов, это вопрос государственных интересов, это вопрос наших общих интересов. Поэтому мы приняли решение обратиться, и такое обращение уже направлено в три адреса: президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву, нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину и Борису Вячеславовичу Грызлову, как председателю Государственной Думы, с предложением рассмотреть вопрос о создании государственного фонда защиты исторической памяти. Сегодня необходимо, чтобы юридическое сопровождение осуществлялось не в инициативном частном порядке, а осуществлялось от имени государства. Ведь по отношению к ветерану Кононова работала государственная машина прибалтийских государств, государственная машина, которая крутила эти жернова, а он защищался, получается, в одиночку. Этого не должно быть. И Государственная Дума, кстати, принимала дважды заявление по делу Кононова, и в части политических заявлений я выступала от партии «Единая Россия», от нашей фракции. Это наша последовательная позиция. Мы считаем, что сегодня должен быть создан государственный фонд именно защиты исторической памяти. И это, кстати, не единичное дело. Вот общаясь с адвокатом Йоффе, я знаю, что сегодня есть целый ряд дел, аналогичных, похожих, непохожих, но в отношении наших соотечественников, в отношении тех, кто верой и правдой служил Отечеству и подарил всему миру победу. Поэтому участие России, участие нас с вами в этих вопросах должно быть обязательно.
Вы упомянули похожие дела с Кононовым. Это тоже в Прибалтике?
Да, это тоже в Прибалтике.
И каковы шансы на успех?
Вот
успех
именно,
России, я
вот подчеркну,
именно
это потому,
важно.
Чтобы наши шансы были безоговорочны, понимаете, нужно вести серьезную аналитическую, скрупулезную юридическую работу. Ведь даже по делу Кононова, ведь смотрите, когда принималось решение Европейского суда, они ведь даже пользовались недобросовестным переводом, недостоверным. И адвокаты готовили огромные архивные материалы, которые нужно было переработать, которые нужно было тексты адаптировать, перевести, сопоставить фактуру. То есть это огромный пласт работы. И мы считаем, что вот как раз именно эта работа должна быть при поддержке государства. Да, финансово это нужно ведь нанять людей, тех же переводчиков, понимаете? То есть это должна работать система. Система. И если против нас работает система там, в прибалтийских странах, то почему мы оказываемся столь робкие и безучастные? Это неправильно. Вопрос не в том, что мы хотим занять какую-то воинствующую позицию. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Никогда и ни за что. Но уметь защищать себя нужно.
Фонд этот будет работать за пределами России, грубо говоря, или внутренние российские дела и аспекты он тоже будет рассматривать?
Ну, во-первых, мы обратились к руководству страны, да. Мы считаем, что, конечно же, этот фонд, он должен быть связан с поддержкой наших соотечественников за рубежом по таким категориям дел. Кроме того, мы же знаем совершенно вот эту бессовестную, просто неприглядную историю с бронзовым солдатом, да. Кто защищал бронзового солдата? Это наши соотечественники, да, которые проживают в Эстонии. И, конечно же, должно быть не противостояние. Вот, кстати говоря, любое действие, которое бы усиливало противостояние, оно неправильно. Мы все-таки считаем, что миссия фонда, она созидательная. Она направлена на то, чтобы, как раз сказав правду, снять противостояние, снять противоречие. Наша задача через факты, аргументы доказать, убедить и показать, что и тогда, и сегодня, и завтра наша страна является государством, которое заинтересовано в добрососедских отношениях. И что действия наших солдатов, советских солдатов, в годы Второй мировой войны, что признала вся антигитлеровская коалиция, и гитлеровская коалиция, потому что, когда на скамье подсудимых в Нюрнберге сидели реальные нацистские преступники, ведь было достигнуто главное мировое соглашение, мировое в том смысле, что для всего мира общепризнанное, был достигнут и вынесен главный международный акт. И мы считаем, что сегодня попытки оспорить международный акт — это нарушение норм международного права, и это нарушение главных гуманитарных принципов взаимодействия народов и стран.
Ирина Анатольевна, когда можно, на ваш взгляд, ожидать все-таки начала работы этого фонда?
Вы мне задаете вопросы, которые мы попросили рассмотреть, как я уже сказала, руководство страны. У меня почему-то нет никаких сомнений в части того, что сегодня и у наших лидеров есть четкое понимание того, что защита исторической памяти – это все-таки действие.